Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала полный текст интервью президента Путина, данного журналистам стран «Большой восьмерки» накануне ее саммита в ФРГ. А на студии Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». На прямой телефонной связи Александр Рыклин, главный редактор ежедневного интернет-журнала. Добрый вечер моим гостям.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Что вам, обращаясь к Владимиру Корсунскому, более всего бросилось в тексте и письменном, и озвученном интервью президента?
Я, наверное, не буду оригинален, потому что самое главное, что оскорбило меня как человека этой страны, это дворовый тон, которым разговаривает руководитель государства со всем остальным миром. Я помню из своего детства московского, наверное, те, кто жил с Владимиром Путиным в Петербурге, помнят это из своего петербургского детства, как разговаривали пацаны во дворах. Крутые, ну да, но их иногда били они. Но разговор ровно такой, это не государственный разговор, это разговор, ребята, мы вам сейчас мажем, а вы нам ответьте, если можете.
Президент же сказал, что ему не хватает Махатмы Ганди в собеседнике.
Да, ему не хватает, а то бы он ему вмазал. Там была полная уверенность, что ответа не будет.
Тот же вопрос.
Непротивление зло насилия.
Тот же вопрос главному редактору ежедневного интернет-журнала Александру Рыклину. Что вам бросилось в глаза?
Ну, на самом деле, я абсолютно согласен с Владимиром. Мне кажется, что чем ближе к концу, ну, я имею в виду, разумеется, к концу президентского срока, чем менее адекватным становится глава нашего государства. Я, когда читал это интервью, у меня было впечатление, что вот-вот Колесников напишет, что Владимир Владимирович снял ботинок и ударил им по столу. Вот, честно, я все ждал, когда же вот это произойдет. Я думаю, что это наше ближайшее будущее. Ну, чудовищный тон, чудовищный вокабуляр, совершенно какие-то непонятные фобии, совершенно все это не соответствует уровню дискуссии. Ну, достаточно посмотреть на реакцию мировой прессы, чтобы понять, что мир шокирован. Ну, вообще, честно говоря, мне вот этот мир не очень жалко, если честно, потому что все последние годы они знали, с кем имеют дело. Тем не менее, они молчали. Они молчали, они все это проглатывали. Ну, вот сейчас они получают по полной программе.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, не ожидала от президента посягательств на основной закон.
Непривычным оказалась возможность изменения Конституции с изменением сроков. А всем понятно, что начиная с изменения сроков президентских полномочий от 5 до 7 лет, а заканчивают любыми изменениями, в том числе и кардинальными, вот это у меня вызывает большие опасения. Потому что хороший президент, если ему сложить 4 плюс 4, он и 8 лет может. И, кстати, Путин все свои 8 лет отработал. Плохой президент, ему нужна подпорка в виде продления сроков. А самое главное, что за изменениями сроков можно убрать много чего. Первую главу Конституции со всеми правами человека. Вот это меня насторожило.
Как, по-вашему, оскорбил ли политических беженцев, эмигрантов, даже еще советской поры, вот такой неуважительный тон к тому, что Запад принимает всех проходимцев?
Ну, об этом я даже говорить не хочу, потому что это не просто оскорбительно, это вообще не имеет отношения ни к чему, кроме дворовых разборок. Это проходимцы, вот, для, видимо, для человека, который это произносил, и для группы, небольшой группы его подельников во дворе. Потому что все остальные, как бы, люди, они живут отдельно, да? Они, у них собственные жизни, собственные судьбы, собственные дела, семьи. Это все реализуется либо в России, либо во всем мире. Россия не последняя. Абсолютно не последняя, Владимир Владимирович Путин, Россия не последняя инстанция на земле, очень важная, но не последняя. есть всегда над вами. Не только другие еще государства и международный закон. Есть еще Господь Бог. Иногда стоит помнить это и после Пасхи, и после того, как вы вышли и похристосовались с патриархом. Стоит об этом помнить.
Тот же вопрос обращаю к Александру Рыклину, главному редактору ежедневного интернет-журнала, у нас на прямой телефонной связи. Как, по-вашему, в чей адрес были обращены вот эти намеки президента относительно политэмигрантов?
Ну, опять же, я соглашусь с Владимиром. В чей адрес? Вы знаете, это мне кажется, не в чей адрес. Это такое послание городу... Это вот такая идентификация самого себя. Вот он же искренен. Вот это надо понимать точно, совершенно. Вот в этом интервью, мне кажется, он был максимально искренен. Он говорил то, что думает, то, что чувствует, то, как он воспринимает окружающий его мир. Вот это очень, мне кажется, ярко проявилось вот в тех выражениях, в той тональности, в тех угрозах, которыми сыпал президент. Я даже, понимаете, вот даже, ну хорошо, вот давайте вот сейчас можно всерьез начать обсуждать, а что означает российская угроза вновь нацелить наши ракеты на страны Европы. Ну вообще так уже в мире никто не разговаривает ни с кем. Но это мы можем услышать, наверное, от иранцев, от северных корейцев, да? Но, вы понимаете, ведь опять становится стыдно жить в России. Вот стыдно. Стыдно, что президент большой, великой страны, как мы привыкли себя считать, ведет себя подобным образом. Ни в коей степени ни соответствия, ни масштабам, ни величию этой державы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», и Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала, который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем сегодняшний текст интервью президента Путина, данного журналистам стран «Большой восьмерки». Владимир Буковский, известный советский правозащитник, объявивший себя кандидатом в президенты России, не приемлет упреков Путина в адрес Великобритании.
Британия в данном случае совершенно тут ни при чем. У нас есть иммиграционное законодательство, у нас есть суды, у нас судебная гарантия этих прав. И все эти люди получили убежище не по воле британского правительства, а через судебное решение. Так что обвинение совершенно необоснованное. Он имеет в виду, конечно, тех, кого кремлевские так долго добиваются отсюда выдачи. И чеченцев, и Березовского, и так далее. Вообще надо заметить, что его последние заявления невероятно провокационны и злобны. Создается впечатление, что он сознательно пытается нагнетать напряженность, обострять отношения, создавать конфронтацию в мире. Видимо, считают кремлевские политологи, что так ему легче будет выиграть на выборах в 2008 году, вернее, его преемнику выиграть. Потому что внешне все звучит совершенно дико. Для здешнего читателя, для здешнего жителя это совершенно непонятно, с какой стати он вдруг объявил холодную войну всему миру.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что интервью президента Путина, данное журналистам стран «Большой восьмерки», обсуждаем с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», и Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала, у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
После таких высказываний, наверное, можно очень много строить предположений о нашем ближайшем будущем. Ну, среди прочих, я думаю, не исключено гипотеза опутывания всей страны колючей проволокой. Но вряд ли это их самих сильно обрадует. Что хочу из таких лирических вздохов сказать. Наконец начали говорить о том, что нас, то есть граждан этой великой страны, какая бы она ни была, но она все-таки великая, с великим прошлым, вот такая же она все-таки недостойна.
Показались ли вам не совсем смелыми и недостаточно ироничными вопросы западных журналистов, обращаясь к Владимиру Корсунскому?
Нет, потому что они соблюдают приличие, что не соблюдает пацанва дворовая. А вот то, о чем говорил сейчас радиослушатель, да, это очень серьезно. Я хотел бы обратить ваше внимание, что на сайте «Русский проект», который издается «Единой Россией», вчера появился замечательный текст о необходимости 37-го года, нового 37-го года в России, о необходимости перейти к политике массовых репрессий, о том, что только при политике массовых репрессий и всеобщего страха в стране рождается государственность и государственная элита, только на этом фоне появляется великая страна. Вот я вам советую посмотреть просто эти материалы, они открыты. Их предлагают вам же для обсуждения. Почитайте, потому что завтра эти материалы будут реализовываться в жизнь, реализовываться теми, кто сегодня находится у власти. Почитайте.
Обращаюсь к Александру Рыклину. А какие новые нотки вы уловили в сценарии операции «Преемник»? Вот впервые президент заговорил о возможности для губернатора какого-то из субъектов федерации стать президентом страны.
Ну, тут, мне кажется, надо понимать, что, говоря о губернаторе, Путин, мне так кажется, по крайней мере, не имел в виду никакого конкретного человека. Честно скажу, вот эта вот история с 5-7 годами мне показалась немножко неожиданной. Давайте вспомним, что на протяжении всех последних, ну, уже, наверное, даже лет, Путин говорил о том, что Конституция незыблема, что менять ее сейчас не имеет смысла. Да, более-менее очевидно, что, говоря сейчас о 5-7 годах, Путин имеет в виду следующее президентство. Но сегодня, мне кажется, вырисовывается сценарий. Мы не можем с точностью говорить, каков он будет. Но вот вариант такой, я бы сказал, прокладки, которую они надеются проложить так на годик, а потом вернуться, мне кажется, там разрабатывается всерьез. Будет ли он реализован, не будет он реализован, пока говорить рано, поскольку это крайне рискованный, прежде всего, для Кремля проект. Нет тут никаких гарантий, нельзя быть ни в чем уверенным. И нет такого человека, ну, тут надо понимать психологию офицеров ФСБ, нет такого человека, которому можно доверять настолько, что вот на год отдать самое дорогое, что у тебя есть. Не в смысле даже власть, а в смысле риски тут таковы, что, честно говоря, вот я до сих пор не верю, что вот этот именно проект будет реализовываться, хотя сегодня уже многие политологи склоняются к тому, что именно такой сценарий будет выбран. То есть год-полтора какая-нибудь серая фигура, вот про Сердюкова заговорили недавно, ну, типа Фродкова-Сердюкова, да, такое что-то среднее между вот этими двумя персонажами. А потом Владимир Владимирович возвращается триумфально, не нарушая при этом никаких законов, ни Конституции, ничего.
Владимир Владимирович, сам, Саш, прости, такая серая фигура, на которую никто не предполагал, да, никто не думал, что у этой серой фигуры появится столько щупалец, и она так всех построит и выстроит всю эту вертикаль. Поэтому он не может положиться ни на Фродкова, ни на Сердюкова. Потому что этот осьминог, он свои щупальца выбрасывает вот тогда, когда чувствует центр. Из этого центра вырастают щупальцы. И Владимирович может оказаться через год-полтора вообще за пределами щупалец или даже дальше, чем Ходорковский сегодня.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, также не поверил в идею преемника губернатора.
Здесь некая такая попытка напустить туману со стороны президента, что вот может появиться какой-то губернатор на посту президента. Я думаю, что это было связано с тем, чтобы подать некий сигнал региональным элитам, что он их все-таки, как некую влиятельную группу, все-таки рассматривает. Несмотря на то, что в течение последних 8 лет наши регионы, региональные элиты, были серьезно отодвинуты от принятия решений, это и касается и Совета Федерации, выборности глав регионов, которые отменили после известных событий в Беслане. Поэтому пока я в эту вероятность не верю. Но это было бы интересно, если бы действительно кто-то из регионов смог стать следующим правителем нашей страны. Можно назвать такие фамилии, как Хлопонин, та же Матвиенко, которая близка к Путину. Можно назвать, допустим, того же Виктора Ишаева, губернатора Хабаровского края. который лет, наверное, 12 находится во главе этого региона. Но я все-таки считаю, что это была некая уловка со стороны президента, поскольку все эксперты и наши отечественные иностранцы в основном, конечно, отслеживают его ближайшее окружение, связанное с силовиками.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот у меня весьма критичное отношение тоже к политике, проводимой Путиным. Но не считаете ли вы, что Запад и прежде всего США невольно сами подыгрывают ему? Вот как вы считаете, по существу вот это вот размещение, так сказать, этих противоракет, значит, Иран, по прогнозам тех же штатов, значит, могут не ранее, чем через 5 лет. Корея это вообще как бы с другой стороны планеты. Не кажется вам, что это чисто политические решения? Насколько они по существу мотивированы?
Да, не показалось ли вам, что Кремль только ожидал вот этой угрозы, чтобы развернуть контрпропаганду?
Вы знаете, фокус в том, что президент, это опять к тому же, он разговаривает на языке не политика, а мелкого шулера. Очень жаль. Потому что говорить о том, вот я его цитирую, да, что американцы объясняют, что нужно защищаться от иранских ракет, поэтому они разворачивают ПРО. А таких ракет нет, говорит президент. Нет, у Ирана таких ракет с дальностью 5-8 тысяч километров. То есть нам говорят, это я его цитирую, что система ПРО направлена на защиту от того, чего не существует. Вам не кажется, что это как минимум смешно? Вот мне, например, не кажется. Я думаю, что президенту самому это тоже не кажется. Это некое шулерство. Когда появятся такие ракеты, устанавливать ПРО будет поздно. Мы только что говорили, что у Ирана нет ядерного оружия. Ну, только что, да? Только что МАГАТЭ, приезжали инспекторы, проверяли. Мы говорили, не-не, не трогайте Иран, у них там ничего нет. Вдруг выясняется, что у них уже все есть. Ну, вот выяснилось, все есть. А ракета может появиться завтра. И если ПРО не будет стоять сегодня, то никто не будет защищен. Да, Европа не будет защищена. Это правда. Вот мне очень понравилась последняя перепалка Путина, например, скандализа Ирана. Мне очень понравилось, как замечательно эта женщина ответила президенту, когда он говорил, что американцы отражают несуществующие угрозы. Она сказала, ну, возможно, несуществующие угрозы. Ну, вот, например, президент Путин нам говорит, что у него есть некое оружие ядерное, которое нам еще неизвестно, что оно способно поражать цели, которые мы не способны перехватить. Мы не способны перехватить это. Я ему абсолютно верю. Это... И она права. Если он это говорит, она обязана защищаться. Просто обязан, как представитель другого государства, на которое он собирается напасть. И все остальное, вот все остальное, нет у Ирана сегодня. А завтра мы ему дадим и будут, что ли? Они должны вперед считать.
Тот же вопрос Александру Рыклину, главному редактору ежедневного интернет-журнала. Показалось ли вам, что система противоракетной обороны стала лишь предлогом для охлаждения отношений с Западом?
Ну, предлогом, с одной стороны, но, как мне кажется, тут еще надо понимать одну важную вещь. Ведь на самом деле, за всей этой воинственной риторикой, которая призвана доказать гражданам Российской Федерации, что нынешнее руководство России так укрепило нашу страну, что ее лидер теперь вот может позволить себе вот в таком вальяжном, грубоватом таком тоне разговаривать со всем миром, на самом деле ведь за этим же нет никаких реальных дел. Ну давайте посмотрим, что же происходит на самом деле. Вот эта вся риторика чем подкреплена? Ведь даже в русле той политики, той внешней политики, которая проводит сегодня российское руководство, а что происходит? А происходит то, что мы замораживаем строительство АЭС в Бушере, что мы никоим образом не защитим Косово, которая, конечно, в ближайшее время становится независимым государством, и нам прямо об этом говорит Кондолиза Райс. Вот же на самом деле, что происходит. И что сегодня мы живем в кольце врагов, которое в кольце состоит из стран бывших СНГ, а еще раньше там входивших в нашу страну. Вот итоги внешней политики нынешнего руководства. Мы ничего не можем защитить даже из декларируемого.
Слушаем вопрос от Валерии, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер, погромче говорите.
У меня такой вопрос. Вот тут была фраза по поводу того, что, может быть, наш президент, ну, что выступление у него злобное. Так вот, мое такое ощущение, что у него злобное выступление, потому что он злобный человек.
Ну, мы на личности сегодня не переходим, обсуждаем проблемы внутренней и внешней политики. Слушаем Александра, вашего земляка из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня минута, я уложусь в регламент, не перебивайте, пожалуйста. Значит, вот, господа, которые в качестве наместника Бога отдали Англию, Великую Британию и США, Корсунский и Рыклин, вот они объявили. Значит, какой вы риторики хотите, какой тон вы хотите, лакейского, как говорил, Кургинян, вот этого тона вы хотите, был такой тон при Козыреве, и к чему этот тон привел? Тон очень правильный, я не поклонник президента Путина, никогда им не был, мне не нравятся многие его методы, и то, про что вы говорили, именно с этого тона начиналось, с лакейского угодливого тона.
Ну, при Андрее Козыреве как раз были прекрасные отношения у нас со странами Запада. И тогда и Россия обрела свои права в Большой Восьмерке.
Если вы помните, Андрей Козырев, сейчас не помню какой год, однажды начал свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН ровно с тех слов, которые сейчас каждый день произносит Путин. Весь мир жутко перепугался. А Козырев сказал, что это он пошутил, что так бы с ними говорили, когда пришли бы противники. Да, когда пришли бы враги, вернулись бы коммунисты и вернулась бы власть КГБ. Вот сегодня Путин говорит ровно на том языке, которым шутил когда-то Козырев.
Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте, да, я Виктор из Москвы. Уважаемые господа, будьте добры, объясните, пожалуйста, вот правда очень интересно, зачем Путину нужно назначать какого-то преемника? Вот судя по тому, что происходит, да, судя по тому, что происходит, в общем, наша власть сейчас совершенно нет дела до Запада, до его мнения.
Слово Александру Рыклину.
Да, вы знаете, на самом деле вот сейчас складывается такое впечатление, потому что еще пару месяцев, тройку, полгода назад нам казалось, что есть некий существенный сдерживающий фактор. Заключается этот сдерживающий фактор в одном простом обстоятельстве. Да, конечно, риторика недемократическая, риторика антизападная, но у нынешней правящей элиты деньги там.
Напомню, что интервью Владимира Путина обсуждаем с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Гранеру» Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного журнала. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Более 50 заключенных Осиновской колонии в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены. В Санкт-Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных. Как отметила в интервью «Радио Свобода» лидер петербургского отделения коалиции «Другая Россия» Ольга Курносова, оппозиционеры и городская администрация договорились о компромиссном маршруте. В Москве прошел пикет в поддержку политзаключенного Михаила Трепашкина. В Петербурге была задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Ливане бои с исламскими экстремистами теперь идут не только на севере, но и на юге страны. Войска вступили в перестрелку с боевиками группировки Джун аш-Шам в лагере палестинских беженцев вблизи южного портового города Сайда. Суд над бывшим президентом Либерии начался в его отсутствие. Чарльз Тейлор бойкотирует заседание. Ему предъявлено обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 9 талибов и 1 афганский солдат погибли в понедельник в столкновениях в Афганистане. США продолжают утверждать, что в Афганистан поступает иранское оружие. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс. Нигерийский посол в Москве вызван в МИД России в связи с похищением в Нигерии 6 россиян, сотрудников компании «Русский алюминий». Никаких требований похитители пока не выдвинули. Среди погибших в авиакатастрофе в столице Сьерра-Леоне министр спорта Того и 2 пилота вертолета Ми-8, граждане России и Молдавии. Всего погиб 21 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тексты, как теперь выяснилось, тональность интервью президента Путина, данного журналистом стран Большой Восьмерки, обсуждение с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», и Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала, он у нас на прямой телефонной связи. Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом Института этнологии и антропологии Российской академии наук, обратил внимание на тему Курильских островов.
Мог бы быть приемлемым установление кондоминиума над островами. Объявить их особой территорией под совместным управлением России и Японии. Но Россия на это не пойдет, она считает, что это слишком большая уступка, а Япония на это не идет и считает, что это слишком мало по сравнению с тем, что Япония требует. Тут, как и в очень многих вопросах современности, есть непонимание того, что компромисс – это половинка на половинку. Я тебе отдаю половинку того, ты мне отдаешь половинку этого. Вот примерно так. А вот японцы, в свою очередь, требуют все. А когда мне почти все, или вообще все, а тебе почти ничего, ну, на этой базе компромисс невозможен. Сохранение, по существу, статус-кво с небольшими уступками – это не компромисс. Ну, кардинальным образом, так, чтобы это устроило японцев, по-моему, в его выступлении такого нет.
Вопрос к Александру Рыклину. Звучали ли вот в этих международных спорных проблемах нотки популизма?
Нет, популизм – это как бы такое проверенное оружие нынешней политической элиты. Собственно, вся их политика – это сплошной популизм. Понимаете, это сегодня действительно как сложно говорить о популизме во внешней политике. Мне кажется, что эта политика все менее выглядит адекватной и все более выглядит нацеленной как бы не наружу, а внутрь. Это нагнетание страстей внутри России. Это создается образ внешнего врага, внешнего враждебного мира. Мы в кольце врагов. Далее последует призыв там потуже подтянуть пояса, забыть о демократических свободах на время, конечно. Ну и так далее, и так далее. Набор, собственно, этих мер, он общеизвестен. Тут нет ничего нового. Ну, все это, конечно, крайне тревожно. Крайне тревожно. И главное, что я не очень понимаю, ведь если внимательно вчитаться в тексты этого интервью, там какие-то странные вещи. Ну, что имел в виду президент, говоря о том, что ПРО – это первые элементы ядерного оружия США за всю историю? Что он имел в виду, когда это произнес? А что, в советские времена першинги не размещались в Западной Германии? Что имел в виду президент, когда сказал, что ему известно, что США по-прежнему разрабатывает вот это вот ядерное оружие слабой мощности? Да еще в 2002 году Конгресс наложил запрет на подобного рода разработки в США. И мы знаем, что когда там в Америке Конгресс накладывает запрет, то это серьезно. Это как бы не шутки. Откуда так? А что это такое? Кто готовил это интервью? Каким образом вот такая чушь могла пробиться в выступление главы государства?
Вы тоже согласны?
Это не чушь. Это я практически совсем согласен с Александром, с Сашей. Но должен сказать, что это абсолютно не чушь. Это позиция, когда человек говорит, что вместо ПРО... Мы как-то употребляем эту аббревиатуру, но это противоракетная оборона. Это система, нацеленная на предотвращение ракетного нападения на тебя. Ты развертываешь противоракетную оборону. В данном случае американцы говорят, мы разворачиваем противоракетную оборону против стран НАТО. А мы им говорим, мы не разворачиваем противоракетную оборону. Мы отвечаем вам новыми системами нападения, новыми системами атаки. Любой политик, хоть чего-нибудь соображающий, должен защищать свою страну или свой народ и разворачивать эту систему. Если президент говорит А вот у нас есть новый сатана, и он вас вообще всех умоет, и никто из вас от этого не защищает. Надо строить как можно мощнее систему противоракетной обороны, потому что человек тебе говорит, что у него есть новая ракета для нападения. Ребят, да если бы кто-нибудь из американцев посмел такое сказать нам, надо строить немедленно нам противоракетную систему. Конечно, Путин не разворачивает противоракетную систему, потому что американцы ничего такого нового не строят. Они обороняются от новых угроз.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну вот я процитирую одного американца, только что гость сказал, великий американец. Три строчки цитаты, и потом я назову имя его. «Великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности подчиненных и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров». Ну, то есть России с кем-то другими. Збигнев-Бжезинский, 1996 год. Ну, и вот это тон. А еще был тон у нас в 1993 году, тон жерл орудий танковых, а еще были тоны свистящих крылатых ракет над Белградом. И так...
Ну, мы видим, что подействовала уже вот пропаганда, прозвучавшая. Слово Александру Рыклину.
Ну да, конечно. Это же естественная реакция. И это, кстати, нормально. В стране всегда найдется достаточное количество людей, которым подобная воинственная риторика нравится, они как-то возрождаются духом, они крепчают, им кажется, что вот-вот-вот-вот, наконец настало величие их наций. Ну, к сожалению, это ни к чему не приводит. Тут ведь надо просто сказать одну простую и очевидную вещь. Никакой современной гонки вооружений мы не выдержим. Если начнется серьезно эта история, мы отстанем от США в первые 5 месяцев. Просто отстанем кардинально, сразу, навсегда. И вот тогда действительно будет нарушен баланс. И нарушен он будет, опять же, раз и навсегда. Потому что сегодня никакого нашего потенциала и ресурса, ни экономического, ни военного, никакого, у нас не хватит для того, чтобы соперничать с США в этом плане. А значит, кажется, нам надо договариваться. Но договариваться мы не хотим. Ведь проблема же заключается в том, что мы же не думаем, наше руководство не думает об этом. Им кажется, что если они вот сейчас вот погрозят кому-то вот этими вот какими-то ракетами, которые они куда-то там перенацелят, надо, чтобы они еще взлетели, эти ракеты. Так вот, им кажется, что вот сейчас весь мир затрепещет. Ну, конечно, мир затрепещет, но только мир начнет адекватно отвечать. И дальше мы уже не сможем соответствовать.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще-то говоря, у вас передача называется «Грани времени».
Как скажете.
Вот, и в заставке, согласно вашей заставке, я понимаю, что я сейчас могу с вами, ну, хотя бы минут 3-4 подискутировать, потому что вот я последовательно в ваших передачах пытаюсь разговор в эту сторону повести. Но, к сожалению, то ли гости, то ли ведущие как-то не реагируют на это. Так вот, господа, ведь на самом-то деле вот сейчас идет новый порядок. И он пошел с того момента, когда вот где-то там в недрах Конгресса, правительства Соединенных Штатов, возник вопрос, а для чего Китай делает современную систему электронного нападения, информационного
нападения? Но Китай пока не входит.
Нет, очень интересно, на самом деле, а для чего Китай? Вот Конгресс так навязал, а президент наш все время говорит, про Китай ни одного слова, все про себя. Ни одного слова про Китай никто не говорит. Объясните, для чего Китай? Очень бы хотелось знать, может, Китай тоже от нас страхуется?
Тот же вопрос Александру Рыклину. Обошли ли вот вниманием Большой Восток, кроме вот упомянутых Курильских островов?
Ну, на самом деле сложный вопрос. Тут, к сожалению, приходится констатироваться, что во многом экспансионной политики Китая по отношению к нашим восточным территориям нам сегодня противопоставить нечего. Мы знаем, как уходит лес, мы знаем, что происходит сегодня на Востоке. Я там был, я все это видел. Конечно, это можно. Китайцев много.
И наша миграционная политика там может быть сформирована таким образом, что это послужит делу развития этих дальневосточных регионов, которые сами мы поднимать не в силах. Ну, не хватит Абрамовичей на всех. Ну, просто не хватит. Сегодня мы видим совершенно другое. Сегодня мы видим, что центральному руководству, в общем, наплевать на то, что там происходит. Это, кстати, относится ведь не только к дальневосточным регионам. Вы посмотрите, какая у нас сложилась на сегодняшний день региональная политика. Губернаторы абсолютно подконтрольны Кремлю, формально подконтрольны, потому что они не избираются народом, они назначаются президентом. А за это они получили свои территории в полное управление. Там такие, там выстраивается такая же, только мини-вертикаль внутри каждого региона, где есть свои олигархи, где есть прикормленные чиновники. О какой свободной конкуренции можно говорить, о каких вкладах туда можно говорить, о каких инвестициях. Да чушь собачья, ничего не надо. Есть губернатор, при нем есть олигарх. Кто еще нужен? Больше никто не нужен. Ну вот как-то все поделили таким образом, и чего-то как-то кто-то куда-то отстегивает. Бедным регионам туда идут трансферты, богатые регионы что-то дают в бюджет. Ну, такой круговорот абсолютный.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я слышал, господин Корсунский тут упоминал 37-й год.
Ну, простите.
А президент Путин сказал, что вот давайте, так сказать, вкладывать деньги в Россию, он имел в виду, так сказать, западных инвесторов. Так вот, скажите, пожалуйста, как эти две вещи между собой совместимы? По-моему, они совершенно несовместимы между собой. И к этому еще нужно добавить, что очень наших, у многих наших чиновников-то и большие вклады за границей, они тоже несовместимы с 37-м годом. Как вы думаете?
Почему? Все совместимо. 37-й год – это внутри. Чиновники сидят внутри, вклады их снаружи. Чиновники абсолютно никакого доступа к этим вкладам не имеют. Нас с вами, я, простите, не знаю, как вас зовут.
Эмиль Викторович.
Эмиль Викторович. Нас с вами можно посадить на раз. Просто на раз. Уже по сегодняшнему законодательству можно прийти к нам. Вот у меня 5 дней нет интернета в доме. И я даже не знаю, кому пожаловаться. Я уже обращаюсь к своему провайдеру, к кому угодно. Но у меня нет интернета. Все, отрубили. У меня еще в офисе есть, а дома нет. И ничего я с этим сделать не могу. Я звоню провайдеру. Провайдер говорит: не знаем, почему у вас нет интернета. Он не знает, и я не знаю, и мы разводим руками. И так мы все сидим по тихим клеточкам, спокойно, все вместе, в камерах, тихо. 37-й год тихо происходит.
Кстати, пока не начался 37-й год, что в России, в Советском Союзе тогдашнем существовали концессии, инвестиции, хоть каким-то потоком шли, было международное сотрудничество, Торксин.
И все это было обрублено спокойно, совершенно. И долгов не вернули.
Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Андрея Сахарова, ожидала от интервью президента более ярких откровений.
Путин президент такой большой страны, самая большая в мире, самая активная, агрессивная. Агрессивная — это не обязательно плохое в данном случае. Политически, на все реагирующее. Ну что он сейчас сказал? Ах, нам эти ракеты мешают. Да ни черта они никому не мешают. Нам каждый день говорят: преемник такой, преемник этакий. Да ни черта же ни вы, ни мы не знаем. Вот Путин теперь сказал, что он будет делать, мы узнаем потом, когда пройдут выборы. А я вот взяла и придумала себе, что он вообще купит себе какой-нибудь замок где-нибудь, я не знаю, от Черногории до Лондона, и будет жить безбедно, беззаботно, и плевать ему на Россию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Ночи доброй.
Здравствуйте.
Прежде всего о том, что... Да, несколько лет назад я прочитала статью, посвященную философско-религиозному какому-то течению восточному, в которой говорилось, что сейчас идет эра негодяев. И эра эта только началась. глядя там мельком на весь мир и на нашу страну, особенно Родина, это похоже. Потому что вот ссорят наши власти, между собой стравливают народы наши и с внешними соседями стравливают. Разве это не так? А вопрос мой вот какой. Уважаемые, вот Сулков не публичный, публичный Половский, Курдинян, это, так сказать, ястребы. Сколь велико их влияние на путинское окружение и властные структуры? Или они, наоборот, им служат просто?
Да, конечно, служат. Сурков получил подряд. У него есть некая задача. Он должен построить вот так систему. Он это выложил. Получилось вертикаль, надо выстроить некую вертикаль власти, надо сделать это. Кстати, преемник Суркова и его человек, который протежировал его на это место, Александр Полушин, до сих пор считает его гениальным менеджером. Сурков ровно менеджер. Это не зависит даже от его убеждений. Он может быть сатанистом, не знаю, кем угодно. Но вот он менеджер, он получил задание, он выполняет. Павловский, да, служит. Да, Глебу нравится такая служба. Он считает, что он государственник. Он так считает с тех пор, как его когда-то взяли органы госбезопасности, продержали последствиями, и он выдал Мишу Ривкина. И все свои грехи списал на этого 18-летнего мальчика. С тех пор он считает себя государственником. Он говорит, что это он его не предавал, а просто он сотрудничал с государством, потому что он любит его. Ну, так они любят. Это их жизнь. Так они существуют. Мы не должны на это опираться и на это оглядываться. Эта страна наша, мы ее любим. И она для нас, а не для них. Все.
Тоже вопрос к Александру Рыклину. Ощущалось ли ужесточение риторики кремлевских политтехнологов вот в этом интервью президента?
Ну, я не знаю, насколько политтехнологи готовили ему это выступление. Я думаю, что в последнее время Владимир Владимирович как-то обходится сам. Мне кажется, что вот это же были неподготовленные вопросы, часть из них он ожидал, часть, может быть, не очень. Мне кажется, что вот оно было очень откровенно и искренне, я уже говорил об этом. Что же касается наших всей этой политологической братьи, ну да, ну что, ну люди на работе. Это как раз, мне кажется, очевидная вещь и, в общем, не очень заслуживающая обсуждения. Понятно, что, конечно, они влияют сегодня, конечно, ну, Павловского программы на НТВ, там, в перерывах между там чрезвычайными происшествиями и какими-то криминальными новостями, туда вставили Павловского. Непонятно зачем, но вставили. Да, конечно, вот они сегодня являются пропагандистами вот этой линии, вот этого курса. Они нам рассказывают, почему это лучшее, что может быть для нашей страны. Ну, верит ли этому страна? Ну, отчасти, конечно, верит. Но я думаю, что уже все меньше и меньше. Потому что, ну, люди даже на интуитивном уровне чувствуют фальшь. Люди понимают, что что-то такое странное происходит с ними, что вроде бы все время им говорят, что страна богатеет, а что-то у них все не ладится по жизни, и ничего там особенно хорошего не происходит. Ну, как-то вот это же все разрушается потихонечку. Вертикаль-то оказалась, в общем, такая, глиняная, насыпаться начинает.
А можно ли ожидать вот очередного завинчивания гаек после подобного интервью и бегства из страны тех, кому есть чего опасаться?
Ну, уже это происходит, и, к сожалению, моя любимая женщина Лена Трегубова вынуждена была попросить убежище в Лондоне. Я хочу вам сказать, Владимир Владимирович Путин, оставьте в покое мою женщину. Прекратите ее преследовать, прекратите ее пугать, запретите вашим прокурорам задавать вопросы про нее английским следователям. Все, забудьте.
Была у нас Елена несколько раз. Мы всегда рады ей предоставить эфир. Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер еще раз. Не договорил я. Вот, господа, мародерство Англии хотелось бы с вами обсудить. Англия, которая приютила 200 тысяч воров, которые ограбили мою страну, а теперь пентхаус устраивает в центре Лондона. Это как, господа, и ваше мародерство? Что же вы молчали, когда эта самая Америка разграбляла тот потенциал, который Савдепия построил? Он был безобразный, но это был огромнейший потенциал.
Ну, по-моему, как раз в Англию не пустили российских бизнесменов, которые собирались там построить пентхаузы, когда был российско-британский экономический форум.
Если в Англии есть воры, это надо доказывать, и Англия их выдаст. Надо только собрать убедительные доказательства. А пентхаузы строятся в России. Если вас очень они возмущают, займитесь теми, кто селится в пентхаузах. Там есть честные люди, а есть жулики. Ну, попытайтесь тут разобраться. Что вам Англия?
Да, по-моему, как раз Кремль препятствовал их поездке в Англию. Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, предвидит реализацию нового сценария.
В марте 2008 года мы выберем нового президента, имя которого никакого значения для страны иметь не будет. В течение некоторых месяцев внесут эту поправку. Она будет принята и одобрена, что, в принципе, правильно. Единственное, разумнее 5, скорее всего, будет 7. Ну, а затем может случиться то, о чем давно многие уже говорили. Избранный президент не найдет в себе сил работать успешно, срочно, через несколько месяцев подаст в отставку. У нас будут новые выборы, нового президента на новый удлиненный срок. И не исключаю, что им будет Владимир Путин.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Вообще, конечно, много всяких сценариев, но для чего живет человек? Он живет ради своих детей, и, конечно, вы вот защищаете свою женщину, но наш прокурор, он недосягаем, до него и дозвониться нельзя, и Путин мог бы остановить нападки на Собчака, но прокурор был настолько отчаянный, что не мог никак остановиться. Но что я хочу сказать, мы смотрим на Украину, там выходит президент и премьер-министр, и все остальные, все с детьми, с внуками, с правнуками, там, я не знаю, такой вот, а кто видел фотографии детей наших высших руководителей, где они находятся, что будет. Вот как Светлана Аллилуева, потом убегут, скажут, что отец был тираном, только это их спасет. Спасибо.
Ну, как раз президент Путин, надо отдать ему должное, защищал своего учителя Анатолия Собчака, способствовал его безопасности. А вот как показалось ли вам оскорбительным?
Не знаю, способствовал ли он его безопасности. Я знаю, что Собчак как-то в одночасье помер. Но то, что он способствовал безопасности его семьи, то, что Людмила Нарусова пошла в гору и сделала карьеру, то, что Ксюша Собчак стала звездой российской элиты, это правда, да. Может быть, это вина.
Вопрос к Александру Рыклину. Показались ли вам оскорбительными намеки в адрес украинских политических новаций, вот, сделанных президентом, который якобы надеялся, что там будет демократия, но не получилось?
Ну, на самом деле же это все с ног на голову, да? Потому что надо понимать, что на Украине сегодня идет реальный политический процесс. Ну да, он вот такой. Он кризисный, он противоречивый. Нам кажется, что он какой-то сумбурный, что там полно каких-то непонятных решений, что там Рада то за одно, то за другое, то ее распускают, то она сама принимает... Но на самом-то деле это живой и реальный политический процесс с большой оглядкой на общественное мнение. Вот это надо понимать, что и выборы, которые состоятся на Украине в конце сентября, они будут выборами. Там каждый человек пойдет на избирательный участок, и он будет точно знать, что его голос будет учтен. А если его голос не будет учтен, он будет защищать этот свой голос, как это уже было в Украине.
Слушаю, да, Валентин Николаевич из Подмосковья.
Здравствуйте,
господин. Добрый вечер.
Значит, все познается в сравнении, я думаю, вы с этим согласитесь. Американцы потянули к Югославии свой флот, ну и британцы и так далее разбили Югославию. Американцы подтянули и поставили базы вокруг Афганистана и начали туда вторжение. Американцы стали искать смертоносное оружие и массовое уничтожение в Ираке. Где это смертоносное оружие? Его не нашли. А где американцы? Сколько погибло народа в Ираке? 2 миллиона, 3 миллиона. И все это сделали американцы. Американцы подтягивают оружие к границам России. Следующий шаг какой? Я к вам задаю вопрос.
Да, но мы вернемся опять к тому, что это противоракетная оборона. Она не имеет агрессивной направленности, не способна убить даже муху.
И простите, пожалуйста, моя фамилия Корсунский. Я не американец, у меня российский паспорт, который достался мне взамен советского. И я хочу вам сказать, что американцы – это чудовищные люди, чудовищные. Это страшная страна, но они живут отдельно от нас, а мы живем здесь. Что вы там считаете у американцев? Давайте посчитаем у себя. Сколько народу погибло в Чечне? Русских, чеченцев, кого угодно. Давайте посчитаем здесь, сколько детей гибнет от того, что не получают лекарств. Сколько всего происходит в нашей стране. Давайте займемся своей страной, а не Америкой. Давайте займемся не противоракетной обороной, а спасением своих больных. Давайте займемся спасением своих детей. Давайте начнем рожать их, наконец. Потому что в России миллион убытков в год. Давайте, родимых, что вам американцы, забудьте про них, они на нас не нападают, они строят свою безопасность, давайте строить свою.
Заключительный вопрос к обоим собеседникам, в первую очередь к Александру Ройклину, который у нас на прямой телефонной связи. Осложнит ли риторика президентского интервью атмосферу саммита Большой Восьмерки?
Ну, несомненно, несомненно, собственно, она на это и рассчитана. Все сегодняшнее поведение руководства России, прежде всего Путина, идет, конечно, на дальнейшую конфронтацию с западным миром. Вне всякого сомнения. При этом это вовсе не означает, что мы будем и совершать какие-то поступки в пику этого западного мира или сильно расходящиеся с мейнстримом мировой политики. Нет, говорить будем много, при этом будем подмигивать и объяснять, что, мол, ну, ребят, мы же просто говорим, да, мы же ничего не делаем.
Тот же вопрос, Владимир Карсон.
Это абсолютная правда. Я абсолютно согласен с Сашей, потому что это правда. Весь запал, весь негатив направлен сюда, вовнутрь. Все, что там, Путин смикширует. Все, что там, уйдет на оправдание неточности перевода, еще чего-то. Все он смикширует. Все будет направлено сюда.
Спасибо. Напомню, что текст интервью президента журналистам «Большой восьмерки» обсуждали с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», и Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Кватоверцева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.